«Разворот на восток».
Продолжаем авторскую программу африканиста, востоковеда, советника медиагруппы России сегодня Турала Керимова. Это «Разворот на восток». Меня зовут Андрей Матюхин. Турал, еще раз тебя приветствую.
Андрей, приветствую. Экватор
вот,
пройден.
Экватор пройден. Знаешь, вот мы говорили только что и обсуждали с Андреем Монтиковым, востоковедом, говорили о теракте в иранском Кермане. Но я хочу отметить, опять-таки делаем такой информационный мостик к тому, о чем будем говорить сейчас. Сразу после этого теракта, где более 100 человек погибло, в Вашингтоне поспешили заявить о своей непричастности. Сказали, что вот мы никак, то есть буквально практически сразу. А в Тегеране пообещали дать жесткие ответы, это мы разбирали подробно, но сейчас будем говорить еще и о, наверное, причинах и возможных последствиях визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток. Ну так, широким мазком он начал, да? Он не в одной стране уже побывал.
Действительно, озаглавил, да, я эту часть нашего сегодняшнего эфира как незваный гость. Я не могу сейчас, вот я смотрю список, он уже в Иордании, Блинкен находится после Турции, не могу назвать ни одной страны, где бы его, наверное, действительно ждали бы. И готовы к какому-то конструктивному разговору именно с точки зрения американской администрации. То есть, вот, наверное, один из немногих американских визитов, или визитов американских сановников такого уровня, глава, ну, все-таки Госдепа, это человек, который в американской администрации очень часто ведет напрямую переговоры с лидерами иностранных государств по тем или иным вопросам, ну, то есть имеет достаточно широкую степень автономии по внешнеполитическим вопросам. И тут он приезжает в регион, и в регионе абсолютно никто не готов с ним вести беседы на те темы, на которые он бы хотел вести. Или же в том ключе, в котором он бы хотел, собственно говоря, это все обсудить. Был он в Турции этой ночью. В Турции достаточно холодный прием ему оказали уже который раз. И турки, естественно... Сейчас, кстати, совершенно другая, да, повестка для Турции. Буквально полчаса назад, 36 минут назад, президент Эрдоган начал объявлять о кандидатах на мартовские выборы. 31 марта будут муниципальные выборы в этом году. Практически во всех провинциях так или иначе будут участвовать или переизбираться те, кто участвовали в прошлый раз и были избраны в прошлый раз. А Мурат Курум, действующий министр окружающей среды, городского планирования страны, будет выдвигаться на пост стамбульского мэра. Не скажу, что это неожиданно. Я, в принципе, так и думал, что будет или Курум, или Фахреддин Коджа. У каждого из этих кандидатов есть свои плюсы и сильные стороны. У каждого есть слабые стороны. Ну и, в общем-то, очень логично, на мой взгляд, что именно Курум будет избираться. В Стамбуле про Анкару говорят про Алтынока, но пока еще не заявили, кто будет избираться от Анкары. Ну, почему я вот такое, да, сделал такое отступление? В Турции своих вопросов сейчас хватает. И когда им нужен был Блинкен, Блинкен туда упорно не собирался и не приезжал. А теперь, когда это нужно Блинкену, в Турции это мало кому нужно. И как только он туда приехал, там сразу же встали вопросы, которые, конечно же, больше интересуют Турцию, чем американцев. Ситуация в Закавказье и заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Да? Поставки F-16, вступление Швеции в НАТО, там, американо-турецкое сотрудничество и ситуация в секторе Газа. По всем этим вопросам стремления и взгляды партнеров по НАТО, союзников в лице Анкары и Вашингтона, я не знаю, насколько эти слова, они сейчас действительно являются уместными. Ну, то есть де юре и формально это так, а насколько это в реальной жизни, это, конечно, большой вопрос. Они расходятся. И это только те вопросы, которые были анонсированы и о которых заявили уже после переговоров. Да? А есть и те вопросы, которые всегда будут лежать на столе переговоров и по которым Турция всегда будет занимать непримиримую позицию, а американцы вряд ли будут каким-то образом отходить от своего видения. Это, например, поддержка американцами курдских движений и организаций на Ближнем Востоке, большую часть из которых в Анкаре считают террористическими в Ираке и в Сирии. Да? Это ситуация с гюленовцами. Лидеры этого движения считают в Турции организатором неудавшейся попытки переворота июля 2016 года.
16-го года.
Организация там считается террористической. Есть очень много других вопросов. Например, снятие эмбарго, оружейного эмбарго с Кипра. По отношению к Кипру получается 39 лет. Не сразу с 1974 года, а с 1984 года, если не ошибаюсь, американцы ввели эмбарго на поставки оружия на Кипр, с которым у Турции не решен территориальный вопрос. И теперь Кипр может получать, в теории, может получать американское оружие. Конечно, это элемент давления на Анкару. Это поддержка Вашингтоном Греции по вопросу шельфа и территориальных вод и вообще разграничения в Эгейском море. И вооружение Греции, оборудование там 10 новых американских военных баз, в том числе и на Восточно-Эгейских островах, которые находятся непосредственно у турецких берегов, там расстояние в некоторых случаях 1,5-2-3 километра. Ну, то есть это просто с точки зрения обороны и безопасности, это просто вот рядом под боком. Это и даже не расстояние. Так, какая-то статистическая погрешность. Ну и другие вопросы финансового воздействия, например, на Турцию. Американцы из-под полы, я думаю, постоянно пытаются каким-то образом пригрозить вторичными санкциями из-за турецкого сотрудничества с Россией. Непосредственно перед визитом Блинкена Анкара отказалась пропускать переданные Украине британцами два минных тральщика в Черное море. И они имеют право, это прописано в конвенции Монтрео. Тут как бы конвенция не играет в одни ворота. Да? И турки сразу сказали, ничего подобного. Передача, не передача, там, разминирование и прочее нас не волнует. Это как бы элемент, это те суда, которые могут быть использованы в боевых действиях. Поэтому они не пройдут. Конечно, в Вашингтоне этого вызвало раздражение. Особенно на фоне того, что все больше и больше пытаются, на фоне внутренних проблем, в том числе и бюджетного планирования и прочего, проблем в Сенате, американцы пытаются каким-то образом сподвигнуть или же надавить на своих союзников, оказывать посильную помощь самим, пока американцы решают собственные вопросы. Я имею в виду про Украину. И тут Анкара, как бы британцы вроде решили что-то сделать, а Анкара не пускает. Да? И так далее, и тому подобное.
Скажи, пожалуйста, а у Блинкена есть козыри в рукаве? Вот он прилетел.
А сейчас уже нет. Знаешь почему? Потому что ему это все нужно больше, чем туркам. Туркам это нужно было год назад. Во время предвыборной борьбы тяжелейшая ситуация была после землетрясения. Экономическая ситуация была и до землетрясения тяжелейшая. Очень, консолидирован был оппозиционный электорат впервые там за последние, может, 15 лет, да. И, конечно же, тут или пан, или пропал. Не на жизнь, а на смерть, как говорится, была битва внутриполитическая. И нужно было Эрдогану побеждать на парламентских выборах его коалиции, и ему самому на президентских выборах. Сейчас будут муниципальные выборы. Эти муниципальные выборы, они даже важны с точки зрения не самих этих непосредственно муниципальных выборов, а с точки зрения того, что это трамплин на будущие выборы в 2028 году. То есть вот это последние большие выборы перед электоральным циклом, который будет через 4 года.
То есть нужно свои укреплять на местах, да, свои позиции.
Ну и, допустим, я уверен, что если стамбульский мэр Экрем Имамоглу победит в этот раз, то, наверное, 99,9, что он будет кандидатом в президенты Турции от оппозиции на следующих президентских выборах. Если не произойдет ничего экстраординарного в турецкой политике, даже 24 часа это много, за эти годы, то у него очень неплохие шансы. А у нынешней правящей партии ломов-то практически не осталось в турецкой коалиции. То есть, так или иначе, какие-то известные, видные политики, которые пользовались популярностью, уважением, доверием со стороны избирателей, они так или иначе или же ушли, или же перешли в оппозицию, или просто возглавили какие-то собственные политические движения, которые не ассоциируются с правящей партией, коалицией, президентом нынешним. И кому будет Эрдоган передавать власть, если будет это делать, тоже не совсем понятно. Более того, многие в Турции говорят, что если бы Имамоглу был бы кандидатом на этих выборах, то велика вероятность, что он бы победил. Поэтому сейчас, да, возвращаясь к Блинкену, uh-huh. его визиту на Ближний Восток, это сейчас нужно больше американцам. То есть они сейчас могут там чем угодно угрожать, как угодно давить, у них на носу собственные выборы. И им нужны кровь из носу, опять же, результаты. Результатов все нет и нет. И все хуже и хуже становится ситуация. Что в Восточной Европе, что на Ближнем Востоке, что в Азии, да. Тут какие-либо попытки продавить какие-то решения сейчас маловероятны на Ближнем Востоке. Более того, вот эти, значит, достаточно жесткие заявления иорданского короля, который он сегодня, да, uh-huh. на встрече с Блинкеном озвучил про катастрофу, которую проявили действия Израиля, это же даже упрек же не в адрес Израиля. В регионе все вот эти заявления про Израиль, это как вот моя учительница математики говорила, значит, трепишем два в уме.
Да? Да, да, да.
Вот, здесь говорим Израиль, а в уме это США, Соединенные Штаты. Всем понятно, uh-huh. что без американской поддержки и попустительства 23 тысячи палестинцев и 60, да, не были бы убиты, а 60 тысяч не были бы ранены. Другое дело, что, конечно, борьба с Хамасом и с теми методами, которые Хамас, в общем-то, применил 7 октября, они тоже недопустимы. Израиль имел право на какой-то ответ. Но
то есть вот Блинкен вот хочет еще да. выяснить, находясь там, да, выяснить, а каковы же настроения?
Да, да. Мне кажется, там, Андрей, я с тобой, да, отчасти согласен. Эти настроения меняются прям каждый день.
Угу.
Но при этом тенденция и так ясна. Все хуже и хуже, хуже и хуже, да. Вот с Олегом Анатольевичем, да, мы сегодня в первой части эфира uh-huh. говорили про петродоллар.
Да.
Этого никто не отменял. Жесткая привязка там риала саудовского, дирхама Объединенных Арабских Эмиратов, кувейтской, значит, бахрейнской национальной валюты и так далее, это все есть. Но это до поры до времени. В какой-то момент Соединенные Штаты перестанут быть, и уже перестают быть основным торговым партнером, а с учетом того, что эти страны теперь уже вошли в БРИКС, в скором времени, я думаю, туда и ШОС придет, и вообще, в принципе, диверсификация будет на таком уровне, что восходящие-то экономики, они все больше на Востоке, а не на Западе, и топливо, энергетика тоже все больше нужны будут им, и поставки там, в том числе, да, основного национального продукта пока что этих стран, я сейчас говорю про Эмираты и про Саудию, нефти, будут осуществляться все больше и больше на восток. Китай уже является главным покупателем, причем и у саудитов, и у иранцев. Почему, да, Китай смог uh-huh, сыграть uh-huh. такую посредническую роль в прошлом году по нормализации? Во-первых, есть доверие, а во-вторых, у Китая есть в этом вопросе интерес. И обе стороны поэтому его воспринимали в качестве гаранта. То есть Китай не откуда-то там со стороны чего-то пришел, а Китай имеет свои там собственные интересы, имеет отношения крепкие с теми и с другими, знает, что может гарантировать исполнение этих договоренностей. И подобного рода ситуация, она будет проецироваться все больше и больше. Направление развития внешней политики, экономического сотрудничества, внешней торговли, да, и прочих отношений этих государств с не западным миром, а с Востоком, глобальным югом или севером в нашем лице, будет все больше и больше. И в какой-то момент, конечно же, привязка к петродоллару тоже станет, или нефтедоллару, станет неактуальной. Но уже сейчас мы можем говорить, что политически эти страны все больше и больше становятся суверенными государствами. Поэтому тут визит Блинкена, ну, действительно, попытка узнать, что можно, кому что можно предложить и от кого что можно будет получить.
А вот знаешь, я что еще хочу? Мне кажется, у наших слушателей тоже в памяти же разные визиты Блинкена, и не только на Ближний Восток, в разные страны. Я вот хочу у тебя что спросить. А не получится ли так, что там потуги Блинкена потом в очередной раз будут перечеркнуты несколькими, мягко говоря, неосторожными фразами Байдена? Полетел Блинкен, там что-то попытается договориться, ему уже дали какую-то там, знаешь, как ТЗ, да, какое-то задание. Вот выясни вот это, вот надави вот так, а вот тут пригрози вот так, а вот тут, скажи, мы вот это сделаем. И он, значит, там старается, летит, вот что-то говорит, разговаривает с кем-то, возвращается обратно, выходит на пресс-конференцию шаркающими ножками Байден и что-нибудь как скажет, и всем так, ну, понятно все. То есть вот, мы же не можем быть, ну, и мы, и они не могут быть от этого застрахованы.
Андрей, ты очень-очень правильно расставил акценты, я с тобой полностью согласен. Американцы, в принципе, себя уже достаточно сильно дискредитировали, и именно поэтому в них и не видят серьезных собеседников, которые могут решать стратегические вопросы. Они они остаются стратегическими партнерами, от которых много чего зависит. И отношения с которыми играют уже не главную, но основную пока еще роль, да, так или иначе. И экономического характера тоже, конечно. И больше Соединенные Штаты даже не себя олицетворяют, а вот именно весь западный лагерь. Поэтому никто не захочет... То есть вот когда многие говорят, что вот эти страны, они тоже там разворачиваются от США, это не значит, что они прям завтра возьмут и перечеркнут свои отношения с Соединенными Штатами. Обратите внимание, никто за эти годы сам не инициировал разрыв с Соединенными Штатами. Было несколько примеров. Это, значит, первый из них это Иран. Но это было уже достаточно давно, это более 40 лет назад было, да? А за последние 30 лет никто не разорвал с американцами отношения по собственной инициативе. Не делают этого сейчас и те же китайцы, которые, да, отношения которых все больше и больше деградируют. И деградируют они не из-за китайцев, деградируют они даже не из-за, скажем так, состояния здоровья американского президента, а деградируют они, потому что американская политика... вот этого вот всеобщего доминирования, а в каких-то там регионах и стратегической неопределенности, которую они применяли, да, официально по отношению к Китаю в вопросе Тайваня или же по отношению, значит, в меньшей степени, конечно, к арабским государствам там, в той же Саудовской Аравии в вопросе Израиля. Хотя всегда они говорили, наш там главный союзник, чуть ли не любимая жена на Ближнем Востоке, это Израиль, да. Теперь это политика, когда американцы просто сами не понимают, чего и где они хотят. Они вроде хотят, чтобы все было как раньше. Но почему это должно быть именно так, они никому объяснить не могут, да никто и не поймет. Сейчас меняются приоритеты, и формы взаимодействия, которые американцы предлагают, они не конкурентоспособны, они не вызывают никакого интереса.
Давай мы, знаешь, еще вот мне почему-то вспомнилось вот такое выражение, но я сейчас попробую это применить к тем событиям, которые ты описываешь. Это ведь как чемодан без ручки. Вот они же хотят удержать, а рук-то не хватает, пальцев не хватает возможности это все охватить. Вот они летают, пытаются договориться, тех уговорить, тех подговорить, тех подкупить, тому что-то сказать, пообещать, пригрозить и так далее. Мы можем долго перечислять, но это такая политика, знаешь, бандитов с большой дороги. У нас вот есть тут аргументы, а вот здесь вот мы там как-нибудь обманем, а вот здесь еще что-нибудь. Но это чемодан без ручки. И, ну, с другой стороны, давай теперь с другой стороны посмотрим. Но нам это должно быть на руку, разве нет? То есть мы видим, что у них-то силы иссякают. Мы как это можем использовать? Как ты думаешь?
Ну, только, да, как, чем можно победить идею? Только новые идеи, как говорится. Только предложения и конструктивные инициативы, которые действительно докажут этим странам без каких-то там лишних, ненужных усилий, что это действительно будет во благо и принесет пользу всем.
И их национальным интересам в том числе.
Конечно. Вот это самое привлекательное в нашей внешней политике последних лет именно то, что мы не размениваемся какой-то ерундой, которая никому не нужна или неинтересна. Даже не лезем и не пытаемся. Да? А когда есть какие-то вещи, которые действительно представляют интерес и тем, и другим, и есть какие-то варианты это реализовать, вот как последний визит, да, нашего президента на Ближний Восток.
Да.
Мы же не ездим по 10 раз там за 3 месяца, да, условно говоря, в регион. Ну, да, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров занимается активной внешней политикой, собственно говоря, чем он и должен заниматься.
Да.
А президент нашей страны ездит только тогда, когда есть конкретные темы для разговора.
Когда почва подготовлена.
И, да, и когда можно достичь необходимых соглашений. Это качественно отличает нашу политику, китайскую политику, там, от того, что делают европейцы те же самые. Когда их визиты, они уже ничего не значат, по сути дела. Это первое. А второе, мы заинтересованы в стабильной ситуации в регионе. Мы заинтересованы в том, что регион не превращался снова в битву интересов, кого бы то ни было, в том числе и самих региональных государств. И какой-то там быстрый отход американцев может привести, конечно же, на Ближнем Востоке к хаосу. И к тому вакууму, который не сможем сразу заполнить ни мы, ни китайцы. И даже вместе. Все-таки эта система, она очень много лет выстраивалась. Регион огромный, регион вырос за это время. Ну, не географически вырос, а вырос и по численности населения, и экономикой, и военной мощью, и всеми остальными показателями, да, своими. И поэтому говорить о том, что вот сейчас там американцы завтра, условно говоря, рухнут, и тишь да гладь, и всеобщая благодать, нет, этого не произойдет. Не только на Ближнем Востоке, а в целом. Но в том виде, в котором это существует сейчас, и в том виде, в котором это хотят видеть американцы, ситуация будет еще хуже, если американцы, допустим, завтра рухнут.
Ну, конечно, они же рухнут, если они потянут за собой. Они же могут за собой потянуть. Они
я имею в виду, ну, я уже не говорю про те экономические последствия да, для глобальной экономики. Я говорю именно про систему и конфигурацию безопасности, сдержек и противовесов на Ближнем Востоке. Вот о чем идет речь. Вообще Ближний Восток последние годы там, да, и до завершения Холодной войны, это же была территория баланса. Да, там периодически происходили вооруженные конфликты, но они происходили, это такой, скажем так, региональный колорит. Потому что ну, невозможно управлять, при всем желании Вашингтона и Москвы, невозможно было управлять Каиром, Тель-Авивом, Дамаском и всеми остальными за них самих. Да? И многие решения там принимались, ну, все мы прекрасно знаем, насколько это импульсивный регион, и насколько там иногда принимаются какие-то решения, после которых они и сами много лет потом удивляются, как это вообще так произошло. Но сейчас, да, это не стандартная ситуация. Многие же не знают, как на это реагировать. Ведь очень удобно было многим союзникам, да, почему сейчас стали выходить тоже из этой зоны комфорта и предпринимать робкие, пускай попытки, а кто-то и достаточно активно выстраивать какую-то свою политику. Ведь, с одной стороны, есть понимание того, что американцы не могут быть большими арабами, чем сами арабы, да, там, ну, не только арабами, там, и израильтянами, я думаю, в том числе тоже многие понимают, и так далее. А с другой стороны, никто не хочет оказаться за бортом формирующегося нового мира. Ну и, конечно же, где есть альтернатива, туда и пойдут люди. Альтернатива сейчас есть на Востоке.
Ну, ты понимаешь, вот опять-таки, ты же подчеркнул этот момент. Если у нас методы, вот смотрите, мы вот так растем, вот у нас такой вектор, мы предлагаем вам присоединиться, то их методы совершенно иные. Они понимают, что уходит на Восток политика, что она там развивается, но действовать продолжают теми же методами, что и 30-40 лет назад.
Да, но они считают, что сейчас все по указке, только там какой-нибудь окрик из Вашингтона, и все сразу по стройке Смирна.
Но почему? Ну неужели там нет людей, которые не понимают, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит в принципе в восточном мире?
Ты знаешь, я бы не стал говорить, что вот в Вашингтоне вдруг все там, ну не знаю, простите за выражение, тупели резко, да? Нет. Но у них нет согласия по своим-то внутренним вопросам. Как они могут прийти к согласию по внешним политическим вопросам, не понимаю. То есть стратегического видения США больше нет. Есть желание сохранить свою гегемонию, я так понимаю, любой ценой. Но какого-то стратегического видения и перспективы, ну, действительно нет. Вообще, американцы, это, конечно, закономерный результат. Держава, которая там, в результате двух глобальных войн стала глобальным лидером. И, видимо, у них есть какое-то желание еще одну глобальную войну. Да, организовать для того, чтобы, опять же, стать на ее фоне глобальным лидером. Но насколько это теперь получится, когда ты одно из действующих, главных действующих лиц? Ведь Соединенные Штаты не были ни зачинщиками, ни ответчиками, да, ни в Первую мировую войну, ни во Вторую. Они всегда присоединялись после.
А тут уже так не получится. Нужно помнить еще о том, что вот мы, завершая эту получасовку, еще скажу о том, что нужно помнить, что после Первой и Второй глобальных войн появилось ядерное оружие. И
конечно,
здесь
но ты знаешь,
другие...
вот ядерная сдержка, мы о нем уже много раз говорили, это, сейчас на это уже мало кто вообще, в принципе, обращает внимание. Потому что американцы, в том числе, своими действиями привели к тому, что девальвировали вообще все эти понятия.
Продолжим обязательно эту беседу. Авторская программа «Разворот на Восток». Востоковеда, африканиста, советника медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова. В эфире радио «Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь.